Здравствуйте, уважаемые коллеги! В сегодняшнем материале мы разберем актуальную проблему, которая часто оказывается на стыке урологии и гинекологии. Это хроническое жжение вульвы и синдром вульводинии. Информация подготовлена с учетом клинических тенденций 2025-2026 годов. Введение и актуальность проблемы. Коллеги, обратите внимание, хроническая вульварная боль, которую пациентки описывают как ножевые порезы или изнуряющее жжение, характеризуется катастрофически низким уровнем диагностики. По современным данным, вульводиния затрагивает от 10 до 28% женщин репродуктивного возраста. Это сопоставимо с частотой бактериального вагиноза, однако из-за дефицита профильных знаний врачи часто годами ищут несуществующую инфекцию. Авторы подчеркивают, типичная ошибка – это интерпретация жалоб как рецидивирующего кандидоза или психосоматики. Это влечет необоснованное назначение антимикотиков и антибиотиков, которые лишь усугубляют локальное раздражение и дисбиоз. В итоге пациентки сталкиваются с глубокой депрессией и сексуальной дисфункцией. Современные рекомендации призывают нас перейти от бесконечного поиска микробов к концепции хронического болевого синдрома. Классификация «Консенсус 2015 года». Для урологов и гинекологов золотым стандартом остается классификация, принятая международными обществами по изучению заболеваний вульвы и тазовой боли, ESSVD и SSWSH IPPS. Согласно ей, всю вульварную боль следует разделять на две большие категории. Первая категория – это вульварная боль, вызванная специфическим расстройством. Здесь этиология ясна. Рак инфекции, рецидивирующий кандидоз, герпес, постгерпетическая невралгия. Два воспалительные процессы – склероатрофический лихен, красный плоский лишай. Три неоплазии – плоскоклеточный рак вульвы или болезнь Педжета. Четыре неврология – компрессия полового нерва, невромы или травмы. Пять – гормональные нарушения – генитоуринарный менопаузальный синдром или лактационная атрофия. Вторая категория – это, собственно, вульводиния. Это боли длительностью не менее 3 месяцев без четкой идентифицируемой причины.
В данном клиническом случае диагноз ставится по дескриптором. По локализации боль может быть локализованной, например, вестибулодиния в области преддверия или клиторадиния, либо генерализованной. По провокации – спровоцированная, возникает при контакте, осмотре, половом акте или спонтанная. По характеру начала – первичная, с первого контакта, например, введение тампона, или вторичная. Этиопатогенез – современная мультифакторная модель. Коллеги, важно понимать, что вульводиния – это сложный нейроиммуноэндокринный синдром. 1. Нейропролиферация и периферическая сенситизация. При спровоцированной вестибулодинии ключевым механизмом является патологическое разрастание нервных волокон в эпителии преддверия влагалища. Использование маркера PGP-9.5 показало, что плотность нервных окончаний у таких пациенток может превышать норму в 10 раз. Это ноцицепторы, С-волокна с повышенной экспрессией ванилоидных рецепторов TRPV1. В результате формируется алодиния. Обычное прикосновение белья воспринимается мозгом как сильная боль из-за резкого снижения болевого порога.
Роль иммунной дисрегуляции. Несмотря на отсутствие классических признаков воспаления, отека или выраженной гиперемии, на микроскопическом уровне выявляется инфильтрация тучными клетками – мастоцитами. При их дегрануляции высвобождается коктейль медиаторов – гистамин, брадикинин, простагландины и фактор роста нервов – NGF. Особую роль играет фермент гепараназа, который разрушает внеклеточный матрикс, облегчая прорастание новых нервных волокон. Гистологическим критерием считается наличие более 8 тучных клеток в поле зрения. Роль урогенитальной связи. Для практикующих урологов особенно интересен факт эмбриологического родства тканей преддверия влагалища и уретры. Эти зоны богаты рецепторами к андрогенам. Авторы подчеркивают риск, связанный с приемом комбинированных оральных контрацептивов – КОК. Механизм следующий. КОК подавляют выработку яичниковых андрогенов и стимулируют синтез глобулина, связывающего половые гормоны – ГСПГ – в печени. Это ведет к дефициту свободного тестостерона, что вызывает атрофию муцинозных желез вестибулярного эпителия и истончение слизистой.
Клинически это проявляется сухостью и диффузным покраснением в области устьев вестибулярных желез. 4. Центральная сенситизация. Завершая патогенетическую картину, отметим, что длительная бомбардировка центральной нервной системы болевыми импульсами с периферии приводит к функциональным изменениям в спинном и головном мозге. Формируется феномен центральной сенситизации, когда боль становится автономной и коморбидной с другими синдромами хронической тазовой боли. Коллеги, в следующей части мы подробно разберем алгоритмы диагностики и современные схемы терапии, включая использование антиконвульсантов, местных анестетиков и хирургических методов. Здравствуйте, коллеги! Мы продолжаем изучение вопросов хронической тазовой боли, и сегодня в фокусе нашего внимания патофизиология, диагностика и алгоритмы лечения вульводинии. Эти данные крайне важны для урологов, так как данная патология часто маскируется под рецидивирующие циститы или синдром болезненного мочевого пузыря. Патофизиология и центральные механизмы. Авторы подчеркивают, что в основе хронизации процесса лежат глубокие изменения в центральной нервной системе.
Нейроны задних рогов спинного мозга становятся гипервозбудимыми, в то время как нисходящие ингибирующие пути, отвечающие за подавление боли, существенно ослабевают. Данные функциональной МРТ у пациенток с вульводинией демонстрируют повышенную активацию соматосенсорной коры, островка и передней поясной извилины, даже в ответ на слабое давление на вульву. Это классическая картина нацепластической боли. Коллеги, обратите внимание на высокую коморбидность. От 50 до 80% женщин с этой патологией страдают от синдрома болезненного мочевого пузыря, интерстициального цистита, синдрома раздраженного кишечника, фибромиалгии и дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. Психосоциальные факторы, такие как тревога, депрессия и катастрофизация боли, создают замкнутый порочный круг, усугубляя состояние пациентки. Диагностический поиск и алгоритм. Диагностика вульводинии — это прежде всего процесс исключения других патологий. Клинический алгоритм включает тщательный анамнез, выявление красных флагов, оценка связи боли с приемом комбинированных оральных контрацептивов, травмами таза и психосоциальным статусом. 2.
Осмотр. Необходимо исключить дерматозы, такие как склероатрофический лихен. Для него характерны белые пятна, атрофия и слияние малых куловых губ. 3. Картирование боли или Q-tip-тест – это краеугольный камень диагностики. С помощью ватного тампона врач касается участков преддверия влагалища по схеме циферблата на 1, 3, 5, 6, 7, 9 и 11 часах. Пациентка оценивает интенсивность по визуально-аналоговой шкале ВАШ. Это позволяет отличить локализованную вестибулядинию от генерализованной. 4. Оценка мышц тазового дна. Для уролога это важнейший этап. Пальцевое исследование позволяет выявить гипертонус мышц леваторов, леватор Ани, и обтураторов, а также наличие триггерных точек. Миофасциальный болевой синдром часто имитирует вульводинию или сопутствует ей в виде вторичного вагинизма. 5. Лабораторная диагностика. Обязательны pH-метрия и микроскопия нативного мазка для исключения цитолитического вагиноза, избыток лактобацилл при низком pH и аэробного вагинита. Дифференциальная диагностика с пудендальной невралгией. Одной из самых сложных задач является различение вульводинии и невралгии срамного нерва.
Здесь мы опираемся на нанские критерии. Характер боли. При вульводинии это жжение и резь. При пудендальной невралгии – ощущение электрического тока, прострелы, онемение или чувство инородного тела, шарика для гольфа, в прямой кишке или влагалище. Провокация. Вульводиния провоцируется касанием. Половой акт, тампон. Пудендальная невралгия усиливается в положении сидя и уменьшается в положении стоя или лежа. Характерен симптом сидения на унитазе, когда боль проходит из-за отсутствия давления на седалищные бугры. Суточный ритм. Невралгия обычно нарастает к вечеру, в то время как вульводиния может быть постоянной. Стратегия мультимодальной терапии. Монотерапия в данном случае редко бывает успешной. Требуется индивидуальный подход, основанный на фенотипе боли. 1. Немедикаментозные методы. Рекомендации первой линии, уровень доказательности Б, это отказ от использования агрессивных гелей для интимной гигиены, переход на хлопковое белье и использование эмолентов. Физиотерапия тазового дна, эффективность 60-80%, включает миофасциальный релиз, биологическую обратную связь, БОС-терапию и использование вагинальных дилататоров.
Исследования 2021 года подтверждают, что мультимодальная физиотерапия значительно превосходит плацебо. 2. Фармакотерапия. Местные средства. Лидокаин, 5% мазь для десенситизации. гормональные кремы. При связи с приемом контрацептивов эффективно сочетание эстрадиола 0,3% и тестостерона 0,1%. Топические антиконвульсанты. Кремы с габапентином 2,6% или амитриптилином 2% позволяют избежать системных побочных эффектов. Системная терапия. Амитриптилин. Дозировка 10-75 мг на ночь эффективен при генерализованной форме. Хотя при локализованной вестибулодинии его преимущество перед плацебо в некоторых РКИ не доказано. Габапентиноиды. Габапентин, пригабалин улучшают показатели сексуальной функции, несмотря на противоречивые данные по снижению интенсивности самой боли. При инвазивные и хирургические методы. Ботулинотерапия. Инъекции ботулотоксина типа А, ботекс, диспорт, в мышцы-леваторы показывают успех более чем в 80% случаев при сочетании с физиотерапией. Данные метаанализов 2024 года.
Вестибулэктомия. При нейропролиферативном фенотипе, резистентном к консервативному лечению, выполняется иссечение болезненной слизистой преддверия с последующей перинеопластикой и лоскутом влагалища. Коллеги, помните, ведение таких пациенток требует терпения и комплексного междисциплинарного подхода. Благодарю за внимание. Коллеги, переходим к детальному разбору хирургических и экспериментальных подходов в лечении вульводинии, а также к анализу актуальной российской клинической практики. Хирургическое лечение и его эффективность. Систематические обзоры последних лет подтверждают высокую эффективность метода вестибулэктомии. От 80 до 90% пациенток отмечают значительное облегчение или полное исчезновение болевого синдрома, что позволяет им восстановить полноценную половую жизнь. Однако авторы подчеркивают, критически важен прецизионный отбор пациентов. Оперативное вмешательство эффективно исключительно при локализованной боли в области преддверия влагалища. При генерализованной форме вульводинии хирургия не только не показана, но и может усугубить состояние. Новые и экспериментальные методы. Лазерная терапия.
Использование фракционного углекислотного лазера, CO2-лазера, сегодня широко распространено для коррекции генито-уринарного менопаузального синдрома. Несмотря на хорошие результаты в лечении атрофии, применение лазера при вульводинии остается дискутабельным вопросом. На текущий момент отсутствуют качественные рандомизированные клинические исследования, а риск термического повреждения нервных окончаний ограничивает внедрение метода в рутинную практику. На данный стандарт лечения этот метод не претендует. Черезкожная электронейростимуляция, TENS. Данная методика показывает перспективные результаты, особенно в снижении интенсивности диспариунии, болезненного полового акта. Метод признан безопасным и может рассматриваться как эффективное дополнение к основной схеме терапии. Российские клинические рекомендации и особенности практики. В Российской Федерации подходы к диагностике и лечению этой патологии активно эволюционируют. Отечественные эксперты, в частности профессор Шаров и соавторы, делают акцент на биопсихосоциальной модели боли. Среди ключевых особенностей российского подхода следует выделить приоритет физиотерапии.
В отечественной школе традиционно шире, чем в западных протоколах, применяются методы магнитной стимуляции, лазеротерапии и электрофореза. Мультидисциплинарный статус. Рекомендации настаивают на обязательном участии неврологов и психотерапевтов. Для купирования нейропатической боли активно назначаются габапентиноиды и высокие дозы витаминов группы В. Интервенционные методики. В специализированных центрах активно применяются блокады пудендального нерва, полового нерва, под ультразвуковым контролем. Также практикуется введение препаратов гиалуроновой кислоты в область преддверия влагалища для создания защитного барьера и увлажнения. Выводы для практикующего врача. Вульводиния – это гетерогенная группа расстройств, требующая персонализированного подхода. Мы должны отойти от шаблонного мышления, признавая органическую природу заболевания, связанную с нейропролиферацией и иммунным воспалением. Коллеги, обратите внимание на следующие ключевые тезисы. Диагноз вульводиния ставится только методом исключения инфекций и дерматозов.
Лечение должно быть этиопатогенетическим. При гормональных дефицитах – гормонозаместительная терапия. При нейропролиферации – локальные анестетики или хирургия. При мышечном гипертонусе – физиотерапия. Вестибулэктомия – это не операция отчаяния, а золотой стандарт при локализованной форме, если консервативная терапия не дала результата.
Будущее диагностики за иммуногистохимическими маркерами, такими как белок PGP9.5, PGP9.5. Сводные данные по эффективности методов, метаанализы 2014-2024 годы. Для удобства восприятия представим иерархию методов лечения. Физиотерапия тазового дна имеет высокий уровень доказательности. Эффективность составляет 60-80%. Это первая линия терапии, особенно при сопутствующем вагинизмом. Вестибулектомия – высокий уровень доказательности для локализованной формы. Эффективность достигает 80-90%. Будулинотерапия – средний и высокий уровни доказательности. Эффективность около 80% при мышечном спазме. Однако инъекции непосредственно в слизистую показывают меньшую эффективность. Комбинированные кремы с эстрадиолом и тестостероном
показывают высокую специфическую эффективность у пациенток, чья боль обусловлена приемом комбинированных оральных контрацептивов. Амитриптилин системно. Уровень доказательности низкий. Как монотерапия при локализованной форме зачастую не превышает эффект плацебо, но остается полезным при генерализованном болевом синдроме. Топический лидокаин. Обеспечивает умеренное симптоматическое облегчение и улучшает качество сексуальной жизни. CO2-лазер. На данный момент имеет низкий уровень доказательности и не рекомендуется для рутинного применения из-за риска осложнений.